Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в студии Александрина Вигелянская, филолог, сценарист, журналист, преподаватель русского языка французским деткам в лице имени Александра Дюма. Еще раз с удовольствием это все произношу. Александрина, вот ты когда говорила про то, что ты очень хотела родиться именно у этих родителей еще до того, как ты родилась, у меня все время вертелся вопрос, но я не решалась прервать, потому что ты очень здорово говорила. Вопрос такой глупый и прямой. А почему?
Ой, ну, во-первых, мои папа и мама, они очень интересные люди. С ними в любом жанре и в любом жанре общения интересно. С ними очень весело можно смеяться, шутить и там проводить время, да. С ними они прекрасные мои друзья. То есть, наверное, каждый человек любит своих родителей, и если я буду сейчас говорить о том, что они мне очень близки, там как-то, то это будет какое-то общее место, потому что это само собой разумеющееся что-то. Так вот, мы еще с ними очень дружим. Это в двух словах, конечно, не расскажешь. С мамой мы очень близкие люди по темпераменту. То есть мама человек горячий, очень эмоциональный. Она очень остро все воспринимает. И это очень похоже на то, как происходит это во мне. А у папы, у него такое более отстраненное, такая мудрость скорее. Он человек более спокойный и такой вот уравновешенный.
Есть такая фраза, такой афоризм. Я от одного очень опытного, мудрого священника слышал его. Тот, кто в детстве не сумел или не мог отыскать в отце Бога, тому потом будет трудно во взрослом возрасте отыскать в Боге отца. Вот насколько ты можешь это соотнести с собой, насколько это отзывается в твоем сердце? Вот. Отношения с отцом, отношения с, потом с Отцом Небесным. Это же как-то должно быть, наверное, внутри души связано и коррелироваться.
Ой, ну вы знаете, это же сфера какая-то, это же область сердечная, да, вот эта любовь к родителям и привязанность. Это очень сложно всегда объяснить словами. Но, конечно, папа для меня самый лучший советчик и наставник. И я всегда советуюсь с папой по каким-то важным вопросам моей жизни. Я всегда с папой советуюсь. И, конечно, я...
Мне кажется, что ответ вот Александрина очень как раз коррелирует с тем, что ты говоришь, когда Александрина говорит, я советуюсь с папой всегда. Это очень как это прям вот прямая ассоциация с тем, что Костя говорит. А можно я тогда более усложню ситуацию, что мы не говорим, за что ты любишь своих родителей? Я, наверное, не очень правильно задала вопрос. А мы... Я вот думаю, смотрю на вашу семью со стороны, знаешь, немножко, честно говоря, завидую немножко, потому что уж, что-то вы такие клевые все. Вы, особенно, когда вот эти фотки, вы в большом количестве. Вас же четверо, да, у матушки Олеси?
Нет, нас трое.
Вас трое.
Просто уже эти трое тоже размножились.
Размножились, какое-то страшное. Вот, и они все стоят такие красивые, улыбающиеся, счастливые.
Вот эти мы вегелянские.
Да, вот эти вот мы вегелянские. Вот, и я хотела бы, наверное, тебя расспросить о каких-то вот особых обычаях, каких-то традициях твоей семьи. Может быть, я тоже в свою семью их еще успею привнести. Какие-то вот общие какие-то сборы или вот
что
это?
Ну, у нас традиции, вы знаете, не отличаются, наверное, от всех остальных. Ну, какие у нас традиции? У нас традиции просто часто видятся. Ну, естественно, там, особенно на праздники. На Пасху мы всегда все вместе. На Рождество мы тоже всегда, особенно последние годы, мы вместе. Часто видятся и общаться. И, ну, как бы мы не расстаемся на самом деле, мы правда живем одной жизнью с ними.
Как-то они вот так сумели сделать, да? А то, что вот вы все верующие люди, я прошу прощения за это довольно интимный вопрос, но вот как твои родители этого добились? Как вот они так сделали, что вот целая такая огромная семья верующих
людей? Вы знаете, нас, когда меня спрашивают, мне много раз задавали вопрос, как вас воспитывали.
Конечно.
Мне всегда вот тоже сложно ответить на него, потому что как-то специально нас не воспитывали. Что такое воспитание? Это, наверное, тот контекст, та среда, в которой ребенок растет. Это какой-то образ жизни. И, собственно, как раз тот возраст, когда человек себя начинает помнить, у меня совпал с моментом их воцерковления. Они все крестились, они крестили нас. Мы были маленькие, но когда мы родились, ни папа, ни мама не были крещенные. И они крестили, причем не только нас. Мама крестила свою маму, своих тоже каких-то родственников, всех своих подруг. То есть вокруг нас мгновенно создалось огромное вот количество друзей нового церковленных, да, вот неофитский период их, а я вот как раз, мне было 4 года, и дальше все это, я отчетливо вот, чем дальше, тем лучше я это помню, и что видела я? Ну, конечно, у нас была церковная жизнь, что, это были 80-е, там, начало 80-х годов.
Я осмелюсь тебя прервать и спросить, предположить, что до этого была какая-то немножко богемная жизнь, нет?
Богемная жизнь оставалась и вот в этой церковной. Это была вообще такая вот гремучая смесь, яркое такое сочетание, потому что, с одной стороны, родители были очень молодые, они очень рано нас родили. И мама была молодой поэт, папа тоже работал в Институте искусствознания, потом дальше там в журналах, в «Огоньке» он дальше работал. Но вот в то время он был критик, оба выпускники литературного института. У них было очень много друзей. Это была литературная вот эта тусовка богемная, с одной стороны. Потом мы жили в писательском доме. На третьем этаже жил Давид Самойлов, на четвертом жил Юрий Левитанский. В соседнем доме жил Булат Акуджава. Мы жили в большой квартире с бабушкой и с дедушкой. Дедушка мой, Александр Николаев, поэт тоже. И он тоже с ними со всеми дружил. И это было время, когда все приходили друг к другу в гости. И вообще тогда была очень узкая, тесный мир вот тогда был более сплоченный, чем сейчас, вот в этой советской, да, действительности, в этой советской
очаги,
реальности.
Очаги, да, такие?
Это все было более концентрировано, да, это с одной стороны. С другой стороны, вот эта церковь, да, у нас все время были какие-то монахи, священники. У них был период вот этого, они были нововоцерковленные, горячие, какие-то бдения устраивали, ночные. Мы ездили по монастырям, тем, которые были открыты. И опять же, это тоже был концентрат всегда в Печорах, вот в Ракитном, где отец Серафим Тяпочкин, вот они вот туда вот тоже, я очень хорошо помню детские вот эти, там в Лыково у отца Авеля, там был приход, храм, который никогда не закрывался, и тоже, и все эти друзья тоже ездили, все эти вот большие компании. И все время у нас жили какие-то люди. То есть я помню, как мы с братом и с сестрой, мы жили в одной комнате, как это частенько мы просыпаемся в школу, там будильник звонит, а у нас на полу какие-то дяди спят.
Потрясающе.
Кто-то там остался на ночь, какие-то либо поэты, либо монахи. В общем...
Но об этом матушке Алисе есть какие-то чудные рассказы.
Да, у нее она... И вот это время, конечно, оно такое яркое. Сейчас ничего подобного, это невозможно, потому что нету вот действительно вот такой концентрации, да, вот...
Вот ты сказала про то, что у вас такая была сердечная связь с братом. и она до сих пор есть, и она была. Это тоже очень интересно. Мне кажется, это в продолжении того, о чем вот ты сейчас рассказываешь, может быть, даже просто подхватишься, потому что а как это достигается? Вот, мне кажется, интересно каждому родителю, у которого есть дети,
но...
как сделать так, чтобы дети были друзьями друг с другом?
Опять же, я не знаю, как это достигается. У нас с братом, мы сиамские близнецы, мы даже не брат и сестра. Он моя нога, или моя рука, или я у него что-нибудь, какая-то его часть, я не знаю. Мы все перемешались. Мы погодки с ним, и мы были неразлучны. Вот до моих 18 лет, когда я вышла замуж, мы просто ни одного дня друг без друга не могли провести. Я не знаю, что это. Я не знаю, какими путями это достигается. Достигается ли оно как-то искусственно. У нас почему-то так сложилось. Я благодарю Бога за то, что у меня такой есть опыт уникальный. Мы с ним не просто дружили, а мы вместе ходили, я не знаю, если мне надо было к зубному, он шел со мной. Если он шел гулять со своими друзьями, я, значит, с ним хвостиком, или он хвостиком с моими подружками. То есть у нас вот мы как-то вот переплелись.
Но то, что такое в принципе бывает, уже вселяет надежду.
Да-да-да. Мне очень многие ответы Александрины напоминают. Вот на этом месте у нас на Рождество сидел отец семейства, у него 7 детей, все музыканты, и на все вопросы там, ну как вы этого достигли? Ну как же они у вас так тихо сидят? Почему они у вас все дружат? Почему они у вас время вместе хотят проводить? Он говорил, ну я не знаю, как это.
Вот ты говоришь, вещи, ты же говоришь сейчас об Александре Ярчевском,
да.
А его дочка Александра Ярчевская тоже была у нас в этой студии,
да.
И тоже как раз рассказывала, может быть, за эфиром, но четко это прозвучало, что она старшая, а вот ее младший брат, который тоже ее, они погодки, это ее лучший друг.
Да,
они
да,
тоже
да.
Не разлили вода. Вот уже два примера, что такое бывает.
Мы с Никой поссорились, Ника моего. Вообще его зовут Ника. Он Николай, но вот он именно так его имя так звучит.
Богемненько тоже.
Ника. Мы с ним один раз в жизни только поссорились, причем ужасно, из-за какой-то чепухи, подрались с ним. Он меня побил, значит, ножкой от стула. Я обиженная пошла и сделала ужасную пакость. Я взяла ведро воды, вылила ему в кровать и застелила, и легла спать, выключила свет. Мы жили в одной комнате. Но это был один-единственный раз. Естественно, мы никогда в жизни... мы потом об этом пожалели, забыли об этом. Никогда в жизни ничего... Я не знаю, почему. Это какие-то вещи, которые, наверное, они как-то... сами собой происходит.
Ты знаешь, то, что ты говоришь, вот это вот начало вашего воцерковления, да, как говорят, вот эта веселая такая богемно-творческо-православная тусовка, которая получается, да, у меня такое ощущение, что, может быть, это и есть вот этот секрет, что нет вот такой строгости, какой-то изолированности в этом начальном православии. Почему дети потом воспринимают это, естественно, как часть жизни?
Ну, с одной стороны, как бы, да, нету этой изолированности, а с другой стороны, как выяснилось, это все равно замкнутое. То есть потом я шла в школу,
ага.
А в школе, когда... весть о том, что вегелянские ходят в церковь, значит, просочилась в школу, выяснилось, я это впервые почувствовала, я же этого не знала. Я не знала, что такое советская действительность, потому что все происходило дома, да, вот это была, вот эта вот среда, да. Выяснилось, что нас вызывали на ковер. Дети, значит, одноклассники смотрели на меня враждебно и говорили, ты вообще не пионерка, мы не вступали в пионеры, потому что...
То есть вы такие оппозиционеры были?
Нет, ну мама пришла в школу просто и говорит, вы знаете... наверное, вам самим не нужны такие пионеры. Смотрите, мы ходим, мы неправильные, мы не годимся. Вы нас, наверное, не примете в свои ряды, потому что мы в храм ходим, Мы не можем вот эту клятву произнести Ленину, исполнять заветы Ленина, потому что мы не будем их исполнять. Мы же не можем быть клятвопреступниками. Это же такое лицемерие, вы поймите. И то есть началось
это... Мама-мастер слова смогла как-то, да, принести свою истину.
Там был шок у них. И это, между прочим, был 86-й год. Это как бы там всего через 3-4 года все изменилось. Но я прекрасно помню, в каком были негодовании и шоке школьные эти учителя. Они: «Олеся Александровна, я не могу поверить, у вас же высшее образование». Я говорю: «У вас же высшее образование, что вы такое, вы меня разыгрываете», говорила моя учительница младших классов.
Прекрасно.
А Нику вообще мучили там, ему задавали каверзные вопросы: «Где же твой Бог? Что ж ты у него не попросишь? Ты двойки получаешь там?»
Я угадала, да, пятерку.
А изменилось ли что-нибудь вот у тебя во внутреннем мире или в каком-то просто мироощущении, когда папа стал священником? Ну, это было позже, я так понимаю, уже, да?
Это было сильно позже.
Сильно позже, но все равно это для верующего человека, наверное, я допускаю, это некоторый рубеж. Вот была я там дочкой журналиста, критика, а теперь я дочь священника. Или я излишне фантазирую здесь?
Нет,
это не
вы
так.
Знаете, во-первых, я уже была взрослая. Папа же... я уже вышла замуж. Нет,
конечно.
К тому времени. Во-вторых, все время вокруг этого долгие годы были какие-то разговоры. Потому что вообще, ну, наверное, я не буду... Это их история, они ее везде рассказывают. И у папы все время задают этот вопрос, что вот это священство ему было предречено. Помимо того, что фамилия священническая, и да, мы знали, что наша династия, наш род — это священнический, да, помимо этого ему старец еще в 80-е годы, в конце 70-х, ему сказал, что он священником будет. И он, это старец, по-моему, Григорий, которого папа встретил в Ракитном, он ему сказал: «Сам священство не ищи, но когда предложат, не отказывайся». Вот. И ему предложили, вот, он поэтому сам туда не шел, не стремился, не учился в семинарии в духовной, там он, у него, его путь отличается от многих, от вот такого традиционного, да, пути к священству. Но как-то это все время было близко, эта тема, да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот когда я нахожусь на богослужениях, когда служит папа, это совершенно какое-то особое ощущение, когда папа молится не только как папа, ну а как священник, да, как протоиерей, который олицетворяет Христа, да? Ну да, это в этом... Но опять же, это все словами, наверное, сложно об этом рассказать. Но я с папой часто советуюсь именно как со священником. Вот. Пап, как благословишь? Вот как мне поступить? Вот какие-то у меня вопросы бывают. Вот. То есть у меня есть вот это... Я это в моем сознании есть, то, что он священник.
Светлый вечер на радио «Вера».
Александрина Вигелянская, писатель, сценарист, преподаватель французского лицея имени Александра Дюма, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Когда ты рассказала вот эту историю про отца Владимира, что ты с ним, у него благословляешься, да, даже как бы как у священника, не только как у отца. Ну, я вспомнила, у нас в храме был тоже Владимир, он стал потом отцом Владимиром. Это были 90-е, у него было 5 детей, и вот они приходили, и как же им было сложно сначала, они... просить у него исповедоваться, во-первых, папе. Они шли честно исповедоваться папе, просили у него благословения. Ну вот они не сразу к этому привыкли. Они же подростки такие были. Может быть, было очень ломко, как говорится, исповедоваться. Ты тоже можешь отцу исповедоваться?
Вот я первый раз поисповедовалась у папы. Один-единственный раз, ага. Первый. 10 дней назад. перед Рождеством это было. Потому что, ну, у папы и мама у папы, и дети у отца, и жена у мужа, дети у отца могут, конечно, исповедоваться, запрета никакого нет, но это просто может помешать. Вы знаете, ну, потому что исповедуешься же Господу, да, а тут у тебя, ну, такой близкий человек, который свидетель твоей вот этой повседневной жизни. Когда это все перемешивается, просто это может, как мне кажется, это не священническое объяснение, я вот так думаю, что, наверное, это как-то может тебе помешать, вот чистота вот этого покаяния, вот это состояние покаянное, оно может как-то нарушиться из-за того, что вот эта вот смесь отношения как с папой, а тут это твоя исповедь. Вот. Но с другой стороны, я знаю тоже семьи, которые, где у священника папа исповедуются дети, например, в Барцурманах, где там у них один только храм. Там батюшка, отец Андрей, у него 8 детей. И они у него каждое воскресенье по очереди выстраиваются. Дети, матушка. И они у него исповедуются просто всегда. Там, это у них совершенно нормальная, естественная вещь для них. А я была большая очередь перед Рождеством. Это было в сочельник. В сочельник. Было очень много народу. И уже я стояла к другим. И вдруг выходит папа. И он так: «Так кто? Кто?» Значит, и я так раз шагнула, я говорю: а можно?
Подумала, что ну я вот, делаю.
На самом деле это очень страшно, потому что как-то очень мне стыдно было, с одной стороны. С другой стороны, что он там не знает? Все он знает про меня и так.
Александрина, смотри, мы говорим о вашем воспитании, и я не могу все равно не спросить. Вот это веселое такое творческое... богемный подход, в том числе и к православию. Вот ты внесла также в свою семью, вот ты также воспитываешь своих деток?
Вы знаете, вот я не знаю, так же или нет. Опять же, всё, я на все вопросы отвечаю, не знаю.
Да, спасибо тебе.
У меня тоже, это я уже, я все время постфактум как бы анализирую, я о чем-то говорю. Но я ловлю себя на том, мои-то дети уже большие. У меня старшей дочке 22 года будет послезавтра, а младшей 15. Но я, как бы наблюдая за собой, я понимаю, что мне почему-то всегда очень страшно быть жесткой, их как-то строить жестко. У меня всегда, даже когда они были маленькие, например, капризничали, мне всегда было легче им уступить. Там, на тебе, ладно, куплю я тебе чупа-чупс, тихо только, замолчи. То есть моя модель, она какая-то вот такая мягкая или мягкотелая какая-то. Но, как ни странно, мне кажется, что это хорошо. Это, опять же, я говорю постфактум. То есть я детям разрешаю все. Другое дело, что они почему-то ничего такого крамольного и страшного они никогда особенно и не делали, и не пытались, и не спрашивали у меня, а можно и там. Вот, то есть, мы просто ходили в церковь. И если говорить о воспитании веры, ну да, я им... Это какие-то разговоры, которые у нас возникали спонтанно или в связи с чем-то, или перед какими-то праздниками, или там... Не потому что так, сейчас я займусь просвещением моих там детей и будем... Да, мы читали там Библию, конечно. Конечно, мы с ними часто на все эти темы разговариваем. Они все время тоже дома бывают у бабушки, и у дедушки, у которых тоже все вокруг там, вот. Но никаких вот каких-то специальных шагов, вот таких вот продуманных заранее, буду-ка я, значит, внедрять вот то-то и то-то, вот ничего такого не было никогда.
Ну, судя по тому, что я встречаю твоих дочерей в храме Татьянинском, то это работает. Этот метод, видимо, работает.
Да, бывают разные у них периоды, конечно, у детей. Вот этот подростковый возраст, хотя ничего такого тоже страшного у нас не было, слава богу, ни со стороны Сони, ни у Лизы. Но бывает какое-то вот такое более отстраненное, более замкнутое, закрытое в себе состояние у них внутреннее. И я знаю, что надо просто подождать, не трогать, не туда не залезать, не шебуршить, не, да, оно само устаканится, оно само как-то уляжется. Просто, наверное, молиться о них. Я молюсь о детях. Я вот. И чтобы Господь как-то вот сам, как Он знает лучше, как-то их направлял. Вот.
Но... Мы часто приходим в наших беседах о детях и о семье к этому еще одному афоризму о том, что вы можете не говорить с детьми о Боге, но с Богом о детях нужно говорить обязательно.
Да, или как-то я по-другому услышала, что больше Богу о детях, чем детям о Боге. Ну, в общем, одно и то же, да, смысл один.
Нет, ну а потом им можно говорить не прямо, вот надо то-то и то-то, а... Косвенно это опять образ жизни. Вот Лиза ездит теперь со мной в эти Бурцурманы все время. Я на своей почти каждой каникулы туда, и Лиза со мной. А там, как в монастыре, там все, вот у этого отца Андрея в этом сельском храме, там все прям многочасовые службы, там такие бдения. Ну и вот она вот как бы все время рядом, при. Или она при дедушке и бабушке тоже. Они просто это видят, и как-то это оно само впитывается и куда-то прорастает, наверное, я надеюсь. Вот.
Слушай, потрясающе, что сегодня ты пришла в эту студию и принесла какой-то... Вот у меня первый раз в этой студии какие-то целых четыре... Ну, я уже не говорю, что выходит все в бесконечность, четыре поколения присутствуют, четыре... Значит, это... предки Александрины, о которых она в начале передачи рассказала, как она удивительным образом обрела, и которые обрели какую-то жизнь, как будто просились в эту жизнь, и вот они нашлись и стали живыми рядом. Вот. О твоей семье, о тебе, о твоих детях, да? То есть такая полнота охвата потрясающая.
Как не вспомнить книгу Экклезиаста? «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки».
Александрина, я сегодня вот залезла в Фейсбук, конечно, почитать. Мне очень нравится твоя страничка в Фейсбуке, она меня просто очень, как мы говорим с Костей, обогащает. Вот, и мне жутко понравилась цитата. «Старайся не предвкушать своей радости или знай, что на подготовленном месте тебя застигнет врасплох совсем другая радость. Как ты не понимаешь, что всякое счастье – нежданная встреча, и оно предстает пред тобой каждое мгновение, как нищий на твоей дороге». Горе тебе, если ты сочтешь свое счастье погибшим, только потому, что представлял его совсем не похожим на это, дарованное тебе счастье. И, ну, она более длинная, я не хочу ее всю приводить. Вот чем она тебя так зацепила? Потому что у тебя такое трогательное предисловие к ней, и у меня тоже она очень зацепила.
Она меня зацепила с абсолютным совпадением с тем, о чем я думаю последние несколько лет. Когда со мной случилась вот эта чудесная история, промыслительные вот это, найденные вот эти корни мои, и то, как это все происходило, я поняла, что мы никогда ничего гениальнее, не придумаем ничего гениальнее, чем промысел Божий, который вместо, который помимо нас творится, да? И единственное, что мы можем сделать, не навредить ему и не помешать ему. Для этого нужно просто быть очень внимательным, быть очень чутким. И вот поэтому мы не должны ничего как бы желать, да? Мы можем чего-то хотеть, да? Но при этом без ожидания. Мы не должны ждать чего-то... того, чего мы, что мы себе нарисовали заранее. Вот, и об этом же говорит...
Андрежит,
да. То есть это было абсолютно... Я все время об этом думаю, это моя какая-то тема. Как дальше найти в себе вот это зыбкое состояние, которое очень прозрачное, чтобы хотеть, но и не ждать. Чтобы
надеяться, но не ждать.
Надеяться, но и не ждать. Вот как бы жить без ожидания, целесообразность без цели, как вот у Канта,
потрясающе.
Да? Вот это вот не рулить, не хозяйничать, не распоряжаться. Это не означает, что в пассиве в каком-то жить и не двигаться. Двигаться, но вот как-то вот так вот мудро, с упованием на то, что руль в чужих руках, он не в наших руках. И судьба там, там, мы не кузнецы своего счастья, это все ересь какая-то современная, жуткая, да, что у нас успех, мы строим себе планы, мы там идем к цели, ничего подобного. Если мы будем, наши все эти планы всегда разрушаются, вот эти, которые придуманы из головы, и у нас всегда будет разочарование, мы себе рисуем одно, получается другое, если мы так будем жестко к этому относиться. Да,
спасибо огромное. После этих слов мне лично хочется остановиться, перезагрузить внутренний компьютер и вот помолчать.
Мне тоже кажется, что потрясающее окончание разговора. Спасибо огромное, спасибо. Александрина.
Александрина Вигелянская, писатель, сценарист, преподаватель русского языка французским детям в лицее имени Александра Дюма. Сегодня провела с нами этот светлый вечер. В студии была моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».